Мы продолжаем цикл программ, посвященных истории Второй мировой войны. Точнее, тому, что происходило на самом деле, тому, почему в нынешней России повторяют до сих пор мифы или идеологические штампы, доставшиеся нам со сталинских времен, почему боятся сказать эту правду. И мы в прошлой программе рассказали о том, кто был на самом деле агрессором, как минимум, кроме нацистской Германии. А сегодня мы продолжаем тему, очень болезненную, очень актуальную. Будем говорить в цикле «Запретная история» о том, был или не был готов Советский Союз к той войне, с которой как будто бы отсчет и начинается, то есть 1941 года. Итак, как нам объясняли, ну и в моем советском детстве, и до сих пор ничего принципиально не изменилось. Все это тиражируется и в учебниках, и в многочисленных фильмах, и в многочисленных сериалах. Советский Союз не успел правильно подготовиться к войне. Вот не хватило совсем чуть-чуть. Странным образом, Советский Союз, конечно, готовился к войне, скрывать это все бессмысленно. И в конце концов мы в нынешней программе мы объясним, что именно происходило, был или не был готов Советский Союз к войне и к какой войне он готовился. А сейчас вот еще раз повторяем просто штампы пропаганды, которые до сих пор господствуют. Значит, проводилось перевооружение, техника была старая, и вот, ну вот чуть-чуть не хватило времени для того, чтобы полностью перевооружить, обучить советские войска, и вот это вот было одним из вот решающих факторов поражений на первом этапе войны. Ну или, как деликатно говорили, неудачно складывались поначалу события в 1941 году. Второй аргумент, конечно же, это вероломство. Конечно же, мы же заключили пакт о ненападении, мы же верили нацистской Германии. Что, ну, сам по себе, даже при советской власти аргумент был не очень убедительный, потому что пакт о ненападении у Германии, например, были с Польшей. И как-то это Польшу не спасло. Да и с другими странами, которые Германия оккупировала к лету 1941 года, тоже были пакты о ненападении, и ничего, все это немецкому вероломству не мешало. Но, тем не менее, оставим вот эти комментарии, как будто бы да. Ну просто вот, ну как можно было ожидать, и поэтому вот несчастье на первом этапе войны, вот именно из-за этого неожиданного. Ну и как еще без конца любили говорить, внезапное нападение без объявления войны. Ну и вот ко всему к этому, соответственно, еще прибавляется фактор того, что не хватало времени ни на что. То есть вот эта отсрочка, которая так была нужна, когда заключали пакт Молотова-Риббентропа, вот был какой-то вот период, который вот был предусмотрен на это полное перевооружение, но вот его не хватило по всем показателям, и чтобы новая техника была, и чтобы людей всему этому обучить, и чтобы вот поменять устаревшие образцы. Но вот из-за этого, из-за всего, вот на первом этапе войны какие-то были проблемы, а потом-то все вот выправилось, все и наладилось. И все это повторяется до сих пор. Тиражируется в пропаганде, еще раз повторюсь, повторяется, внушается миллионам людей, ну и многие в это свято верят. Вот если бы немцы объявили войну, немцы-то объявили вообще-то войну, просто от нас тоже, от советских людей это скрывали. Вот если бы еще бы там 2-3 месяца, то вот бы еще успели подготовиться, все было бы получше. Мы к этому в конце вернемся, как было бы получше и как какая могла бы быть война. Теперь давайте, соответственно, разберем, как же Советский Союз готовился к войне, что оказался к ней не готов. Вы смотрите нашу программу на платформе «Ищем выход». Нам очень важны ваши комментарии, ваши лайки, очень важна ваша подписка. Если до сих пор колокольчик не активирован, сделайте это. Как минимум, вы не пропустите важные новости, связанные не только с нашим циклом программ, но и с другими программами, которые выходят здесь. Итак, Советский Союз готовился к войне со дня своего основания. Это, в общем-то, не секрет. А даже, можно сказать, еще раньше. Потому что большевики, придя к власти еще в 1917 году, не скрывали своих грандиозных планов по распространению революции везде, где только можно, куда только можно дотянуться. И были, кстати, еще, наверное, абсолютно уверены в том, что это и так неизбежно произойдет. Надо просто помогать пролетариату в других странах, побеждать буржуазию. А если что-то не складывается, так военным путем надо, конечно же, тоже двигаться вперед. Просто не сложилось это к 1920-му, особенно к 21-му году, стало понятно, что просто надо получше подготовиться, и Советский Союз усиленно начал готовиться. Здесь опять еще одна мифологема, что война, конечно же, была неизбежна. Это все понимали. Опять оставляем мы за скобками, кто это все понимал, почему она должна была быть неизбежна. Но готовились безусловно. Как минимум, начинаем с первого, в пропаганде. Повторяли без конца. Достаточно посмотреть советские плакаты 20-30-х годов, когда это, ну, без конца тиражируется миллионными, соответственно, в миллионах копий. Каждая комсомолка должна освоить стрельбу из винтовки. Каждый комсомолец должен стремиться выучиться летать на самолете или управлять танком. Но фотографии детей, которые должны быть без конца в буденовках, если в детстве там с деревянными саблями, ну, готовить себя, соответственно, к войне кроли пушечного мяса. Могли, конечно, в риторике еще в этой, в идеологической, говорить, что это только для защиты молодой Советской Республики, которая находится в окружении врагов. Конечно, у нас миролюбивая страна, но, тем не менее, к войне готовили без конца. Правда, при этом как-то, особенно в 30-е годы, гораздо чаще и активнее повторяли, что война будет достигнута, победа, безусловно, будет наша, победа в грядущей войне будет достигнута малой кровью и на чужой территории. И сняли про это целый пропагандистский фильм, который так и назывался «Если завтра война». Поэтому говорить про идеологическую неготовность к войне, ну, уже абсурдно. Внушали и пугали. И слухи, кстати, в Советском Союзе фиксировали работники ОГПУ, потом НКВД, о том, что вот-вот начнется новая война. Но это еще сами советские власти же запугивали без конца. Да, потом начинали массово скупать хлеб или спички. Приходилось как-то всю эту панику пытаться ликвидировать. Но, тем не менее, в сознании людей внушили, что война, конечно же, неизбежна. Но это ладно, одна часть. Мало ли что внушили. Надо же готовиться было еще как-то технически. И вот здесь тот потенциал, который был накоплен, ну, даже с начала к 1939 году, к 1941 году, чуть позднее перейдем, по количеству танков, это самое большое количество танков по сравнению со всеми остальными странами мира вместе взятыми. Это более 20 тысяч танков, столько не было ни у кого. Еще раз повторюсь, это вместе надо было собрать танки Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов, и все равно у Советского Союза было больше. Аналогичная история с самолетами. То есть тут опять-таки, вот если смотреть по этим просто цифрам, то подготовка к войне ого-го какая. Никому и близко не удалось достичь вот такого военного потенциала, как в СССР. Тем более, что своих ресурсов хватало вполне. Это у Германии были серьезные проблемы с редкоземельными металлами, с нефтью очень серьезные проблемы, а у Советского Союза все это было. И вот эта индустриализация, которую Сталин провел в начале 30-х годов, этим же и оправдывалась, что надо готовиться к войне, вот эти крестьяне не все понимают, поэтому нужна коллективизация, а вот эти все ресурсы направить на подготовку к войне, потому что она неизбежна. И подготовились очень ответственно. Ну и вот еще один аргумент, который вот можно было и в первой части отнести про неготовность. Почему? Потому что вот опыта-то не хватало, а немцы-то уже воевали. Опять это все очень абсурдно звучит именно к 1941 году, потому что на том этапе Советский Союз успел очень активно поучаствовать в гражданской войне в Испании, переправляя в том числе туда и свои собственные танки. То есть с опытом все было неплохо. Потом добился в конфликтах пограничных безусловной победы над японскими, как тогда говорили, милитаристами, над японскими агрессорами. Ну и главное, так называемая советско-финляндская война или освободительный поход, как его называли в пропаганде против Финляндии, ну какой еще может быть более бесценный опыт и по прорыву оборонительных линий, и по ведению масштабных боевых действий на широком фронте. И вроде бы когда же с достигнутыми так условно результатами, ну взломали же линию Маннергейма, границу-то от Ленинграда отодвинули, как будто бы город обезопасили, на самом деле не обезопасили. Поэтому здесь тоже странно говорить, что вот у немцев-то опыт был, а у нас опыта не было. В общем, к лету 1941 года все у Советского Союза было неплохо. И народ был идеологически подготовлен, и колоссальный военный потенциал был накоплен, и военного опыта тоже хватало для того, чтобы вступить в полноценную войну. Еще одно очень важное дополнение. Мы существуем только благодаря тому, что вы помогаете нам, в том числе и своими донатами. Нам важна любая сумма. Для нас маленьких сумм нету. Это позволяет обеспечивать техническую работу нашего YouTube-канала, YouTube-платформы «Ищем выход». Все способы, как нам можно помочь, вы можете видеть в описании этой программы и есть абсолютно безопасные. Еще раз повторюсь, без вашей помощи нам будет очень трудно готовить и выпускать новые выпуски. Не можем, конечно же, не поговорить о том, как еще Советский Союз очень специфически, очень по-большевистски готовился к грядущей войне. Именно готовился, потому что выглядело это так. В ходе масштабных репрессий, чисток, как их называли, Сталин, лично Сталин, ну и его приближенные уничтожили всю верхушку Красной Армии. Из пяти маршалов убили, казнили, зверски запытав, троих. Причем, ну, сложно считать их какими-нибудь гениями, но, тем не менее, это явно были более толковые, более способные люди, чем выжившие приятели Сталина, Буденный и Ворошилов. Ну, я даже не буду перечислять, сколько было убито, казнено, замучено, запытано командармов, командиров дивизий, командиров полков, счет шел на тысячи. Таким способом, конечно, Сталин к войне подготовился, создав лифт такой своеобразный, когда лейтенант мог там через несколько лет дослужиться до высших постов. Правда, он при этом не приобретал никакого опыта. Но, тем не менее, вот такой специфический вклад, ну, как Сталину казалось, он боролся с изменой. Есть даже люди, которые его оправдывают, там вот заговор среди военных, которые хотели, мол, Сталина свергнуть, да сами там еще были, может быть, какие-то полуфашисты, поэтому все Сталин сделал правильно, но тем не менее вклад такой Сталина был специфический в подготовке к войне. Ну, еще один фактор, тоже совершенно кажется немыслимым, невероятным, который до сих пор очень трудно оправдывать защитникам Сталина, потому что после заключения пакта Молотова-Риббентропа, это даже без секретного протокола к нему, а просто вот официально договор о ненападении, так еще же всяческая экономическая помощь, потому что Советский Союз начал масштабно снабжать нацистскую Германию зерном, нефтью, другими ресурсами. Явно это немцам не повредило. После того, как они, получив все это, усиливая свой потенциал, действительно уже в 1940 году разгромили, наверное, самого главного своего противника, это Францию, и взяли Париж. Сделали то, что у них не удалось в Первой мировой войне, когда царская Россия и республиканская Франция были союзниками, а теперь вот без помощи России Франция была разгромлена. Это тоже стало очень своеобразно. Готовился к войне, и здесь, наверное, надо еще добавить и оговориться про еще один специфический фактор, когда нам говорят, что вот нужно было обязательно выиграть время, нужно было получше перевооружиться, подготовиться, просто чуть-чуть не хватило времени. А что за это время приобрела Германия, которая одержала военные победы? Она же не оказалась вот такой истощенной, как на что Сталин рассчитывал. Потому что так получилось, что вот в ходе вот этой вот передышки, которую пытался выиграть Советский Союз, в свои руки нацистская Германия получила колоссальный потенциал, ну весь вот промышленный потенциал, соответственно, как минимум Франции, многих других стран, миллионы рабочих рук, которые можно было использовать на своих заводах, ресурсы бесценные, которых не было у Германии, это в том числе, например, редкоземельные металлы, или захватив Польшу, вот область Силезии, это огромные шахты угольные. У Германии был свой уголь, но это был более качественный, который очень пригодился. То есть немецкий потенциал во всех этих областях, в ресурсных как минимум, вырос в разы. У Советского Союза вот таких достижений не было. В общем, это тоже был такой специфический вклад, о котором мы не можем умалчивать, но в силу странных причин, почему-то вот когда говорят о том, как же вот Советский Союз вот в 41-м году-то оказался не готов к войне, все вот эти факторы упоминать как-то не очень-то ловко, потому что Советский Союз все для этого и сделал. Ну, как минимум, решениями Сталина для того, чтобы вот таким образом Германию усилить. И еще, раз мы уж упомянули фактор репрессий, конечно же, репрессии касались не только советских командиров. Репрессии затронули миллионы советских граждан. Вовсе не обязательно, чтобы это была партийная верхушка или недобитые представители буржуазии или кулачества. Репрессии обрушились вообще на всех. Даже на людей, которые ни в чем были не виноваты. Такова была их логика, когда брались повышенные обязательства по показателям разоблачения врагов народа в каждом регионе, и нужно разоблачить 5 тысяч человек, 7 тысяч человек. Если у тебя не хватает, ну, притянутых за уши, конечно же, врагов народа, то ты начинаешь хватать уже кого попало. Как это ослабило Советский Союз, когда в концлагерях, это в лучшем случае, это люди, значит, еще живы, они расстреляны, оказались миллионы мужчин, которые могли бы пригодиться на фронте или на заводе, как вот Сталин готовился к войне таким образом, до сих пор не очень понятно. Но эта история тоже, как правило, лишний раз не упоминается, называется временными перегибами, каким-то недоразумением, да и вообще Сталин не все знал. Но факт остается фактом, потому что концлагеря существовали не только в нацистской Германии, но и в Советском Союзе. Куда смотрела советская разведка? Вообще тоже вопрос очень закономерный, тем более для людей, которые росли в Советском Союзе, когда им показывали фильмы «Подвиг разведчика» или целую эпопею про Исаева Штирлица, который пробрался вот к самой верхушке гитлеровского руководства. Что ж такое получается? Что ж, товарища Сталина никто не предупредил? Это, кстати, тема настолько была сложная и запутанная. Ну, понятно, при Сталине об этом вообще никто не мог заикнуться. А потом, вот уже в эпоху оттепели, например, в экранизации Симонова «Живые и мертвые», там вот один из персонажей вдруг вот расхоробившись этот вопрос, ну, такой, получается, риторический, так и задает. Да что ж такое-то? Что ж, неужели товарищ Сталин не знал, что война будет? Тем более, еще раз повторюсь, это все очень противоречиво было. Мы к войне вроде бы готовимся, а вот почему-то не готовы. Что же это, Сталин на разведке экономил? Ничего подобного. Тратились, конечно, колоссальные ресурсы на разведку. Просто другое дело, чем именно она занималась, и как вот эти данные могли использоваться советским руководством и лично Сталиным. Ну, начнем с того, чем занималась советская разведка. Потому что колоссальные средства, ресурсы, люди тратились, вот именно тратились, да, не на получение каких-то секретных данных или на какую-то подрывную работу, а на борьбу с политическими противниками. Но тут, наверное, самый яркий пример – это охота на Льва Троцкого, который перебрался за океан. К 40-му году жил в Мексике. То есть, вот еще раз напомним, уже вовсю идет Вторая мировая война, рушится система Версальского мира, уже нет никакой независимой Польши, открытая война между Великобританией и Францией с одной стороны, нацистской Германией с другой стороны, страдают, соответственно, нон-пути. Просто во Францию Бельгия, Голландию тоже никто уже не воспринимает, как это было в Первую мировую войну, как нейтральная держава, и Гитлер действует совершенно по своему усмотрению. И чем занимается советская разведка или советские вот, герои, находящиеся вот в таком вот подполье за рубежом? Они должны похитить, а лучше просто убить Льва Троцкого. Это оказалось очень непросто. Еще раз повторюсь, это далеко в Мексике. С первого раза не удалось. Десятки людей в этом были задействованы. Колоссальные средства были на это потрачены. Там устроили, ну, просто небольшую войну сотрудники Сталина для того, чтобы разобраться с его личным врагом. И в конце-то концов, внедрив в окружение Льва Троцкого своего человека, действительно, ну вот это уже более известная история, когда ледорубом он был смертельно ранен, скончался вскоре после вот этого ранения, убийца был схвачен, но ничего подобного не происходило. Ну, то есть, что-то попытки были, конечно же, но вот если бы такие же силы были бы потрачены на внедрение своих людей из числа надежных немецких коммунистов или социал-демократов, ну, тогда, может быть, по-другому бы и события складывались. Но тут Сталин не доверял и немецким коммунистам. Сотни немецких коммунистов находились в сталинских концлагерях, задружившись, то есть заключив фактический союз с Гитлером. Сталин еще и предложил этих коммунистов Гитлеру передать. Гитлер-то думал, что, может быть, там в обмен на Эрнста Тельмана, ничего подобного. Сталину не нужны были все эти люди. Более того, ну, там еще вот такое специфическое советское лицемерие, готовясь к передаче этих вот членов Коминтерна, безусловных марксистов, которых Сталин переправляет в Германию Гитлеру, там еще надо было взять паузу на месяц, на два, чтобы их немножко откормить, поприличнее переодеть и отправить в Германию не в лохмотьях, если они там сумели выжить в системе ГУЛАГа, а такими более аккуратненькими. Вовсе не требуя от Гитлера выдать кого-то столь необходимого Сталину, ну, кроме, может быть, личных врагов. Ну, просто у Сталина, ой, у Гитлера не было в руках Троцкого, а то там понятно, на кого бы меняли. То есть вот еще раз, возвращаясь к этой злополучной роли разведки, чем она занималась. Тем не менее, конечно же, какие-то данные поступали. Может быть, не самые главные, не самые важные, но невозможно скрыть передвижение сотен тысяч людей, особенно когда уже разгромлена Франция, когда со сравнительной легкостью Гитлер оккупирует, например, Норвегию. Это сложная десантная операция. Захватывает Грецию, Югославию. Ну, казалось бы, чего тут уже ждать? Вот-вот может начаться прямая война между Советским Союзом и Гитлером. И здесь вот специфические представления Сталина, который в том числе ему и вот эта же разведка, ну, по сути, говорила Сталину то, чего он хотел услышать. Ведь как себе Сталин представлял вторжение? поражение. Вот напал он на Финляндию, у финнов силы были в разы меньше, и для того, чтобы взломать их оборону, пришлось потратить, ну вот, побеждать числом, грубо говоря. Ну, соответственно, если Германия собирается напасть на Советский Союз, ну так значит, им надо тоже накопить вот этот потенциал, чтобы танков у них было больше, самолетов больше, а этого нет. То есть точное количество танков, самолетов не знали, но знали, что этого меньше. Как можно нападать на Советский Союз? Поэтому данные разведки о том, что концентрируются какие-то силы, даже попытку анализа, сколько дивизий, но не получалось, чтобы этих дивизий было существенно больше, чем советских. Их всегда было меньше у немцев. Но поэтому какие выводы мог сделать уже лично Сталин, даже из таких сравнительно объективных данных? Ну, этого недостаточно совершенно для нападения на Советский Союз. Тем более, ну, тут уже факторы такие специфические. Гитлер же мог назначить дату нападения, кстати, как в свое время было и с другими странами, потом перенести ее по каким-то соображениям. А если поступили данные разведки, что такого-то числа, ну, это вот были, например, поступали сведения, что уже весной может состояться вторжение Гитлера в Советский Союз, это не произошло. Ну, так значит, кто-то Сталина провоцирует, голову ему дурит. Зачем тогда, как можно вообще верить? Но это Сталин очень злился на этих разведчиков, в том числе и собственных, очень зло периодически комментировал эти данные, вообще никому не доверял, потому что мало ли там человек уже перевербованный, который находится далеко от нас, не под контролем, мало ли какие там он, что-то ему внушают или он там сам придумывает, поэтому верить никому нельзя. Сталин был, если в чем и уверен, то вот в собственном гении. И поэтому фактор вот каких-то премудростей от разведки, это все опять впоследствии уже, особенно в советских фильмах, очень здорово эта тема получила свое потрясающее развитие. Ну, фильм один только «17 мгновений весны» чего стоит, это просто культовое такое произведение искусства, но не имеющее никакого отношения к реальности. Ни в 41-м году, ни в 42-м, ни в 43-м. Ну и там главное действие в 45-м происходит, да, в начале 45-го. Ну и тогда тоже все это роли никакой не играло. В общем, разведка не пригодилась Сталину. Тут, правда, еще может быть, ну, не то чтобы в защиту Сталина, а для понимания, тем более, что мы Гитлера совершенно не оправдываем, ничуть не лучше была вообще-то ситуация и с немецкой разведкой, потому что немцы имели самые смутные представления о том, какое именно количество танков сумел изготовить, готовясь к войне, который оказался не готов, Иосиф Сталин. Этот объем, этот размах, или то, что были уже тяжелые танки, которых у немцев не было вовсе. Мы, кстати, об этом не сказали, да, вот как к войне готовились немцы, у которых не было тяжелых танков. У немцев основным танком был Т-3, и это считался еще более прогрессивный танк по сравнению с легкими. Т-1, Т-2, это все-таки был уже средний танк, но он был примерно в два раза легче. Ну, танки действительно весом меряются, да, тяжелые танки, значит, они должны весить, ну, как минимум, больше 40 тонн. Так вот, Т-3 не дотягивал ни по своей бронезащите, ни по своей, по мощности своей пушки. Это был средний танк, которого было достаточно мало. И каково же было потрясение немцев, об этом они сохранили свои воспоминания в отчетах своих, когда они вдруг встречают Т-34 или КВ-1 танк. Это огромное такое бронированное чудовище, от которого снаряды немецких танков просто отскакивают, как пули из легкого огнестрельного оружия. То есть вот даже до такой степени немцы были не знакомы с потенциалом Советского Союза. То есть здесь вот обе стороны допустили серьезные просчеты и ошибки. Просто кто-то, тем не менее, смог обеспечить себе в 41-м году потрясающие победы, это немецкая сторона, а кто-то оказался вот на грани полной катастрофы. Это Советский Союз. Итак, переходим к главному, к тому, что Советский Союз вроде бы как к войне готовился, а оказался почему-то не готов. Все дело в том, к какой именно войне готовился сталинский Советский Союз. Война-то подразумевалась не просто малой кровью и на чужой территории, а военная агрессия, полноценная, масштабная, для того, чтобы распространить не просто свое влияние, а свой марксистский, большевистский мир на всю Европу. Тем более, что к 1941 году были уже определенные достижения на этом пути. Удалось аннексировать три независимые страны в Балтии, удалось с помощью внезапного вторжения в Финляндию добиться, ну пусть если не полного, не полной оккупации Финляндии, то тем не менее значительных территориальных уступок. И что самое невероятное, с помощью гитлеровской Германии удалось заставить Румынию уступить то, что вот называли при советской власти Молдавия, Молдова, это Бессарабия. Причем почему? Потому что это было в царской империи. То есть если в случае с Финляндией это опасность Ленинграду, это надо отодвинуть границу, а то мало ли что, и как мы знаем, не пригодилось, от блокады точно не спасло. Страны Балтии, это очень важная территория, очень близкая к Советскому Союзу, поэтому, конечно, надо было любой ценой взять ее под контроль. То, что, например, надо было делать в Бессарабии, тут даже советские идеологи ничего не придумали, а просто вот как-то так сами по себе договорились, и народ Молдавии с радостью приветствовал своих освободителей, тем более, что вот никакой крови не пролилось. В общем, еще до 1941 года Советский Союз нормально, как агрессор выступал, то есть готовился именно к нападению. Но это вот то, что мы сейчас перечислили, это как будто бы вот в том числе и в основном дипломатическим давлением при помощи Германии, потому что в странах Балтии сначала же как? Военные базы, да, договорились, а то смотрите, а то будем с вами как с Финляндией, потом уже прямое вмешательство, выборы местные, а потом как-то так все получается, когда к выборам допущены под контролем уже советских вооруженных сил только коммунисты или лояльные Советскому Союзу люди, почему-то там приходят к власти в этих республиках, ну, понятное дело, вот эти левые коммунистические партии, которые тут же бодро объединяются, да, объявляют о том, что вот объединяемся с Советским Союзом, и как нам всем будет хорошо. Ну, дальше, правда, депортация, десятки тысяч людей успели арестовать политически неблагонадежных из стран Балтии вывести. Но еще раз повторюсь, это все безусловная агрессия. Поэтому говорить, что Советский Союз до 1941 года ничего не предпринимал, немного абсурдно. Но это еще раз повторюсь, это одна сторона дела. А как же Советский Союз распоряжался вот этим своим колоссальным потенциалом, который у него был накоплен? Как только после 22 июня 1941 года немцы начали свое вторжение на вот уже советскую территорию, они обнаружили гигантские склады с топливом, с обмундированием, с патронами, со снарядами. Все это находилось у самой границы. Какой смысл, если ты опасаешься нападения, все это у границы держать? И при этом немцы не встретили никакой оборонительной линии. При всем при том, что когда-то она была, и серьезно подготовленная, так называемая линия Сталина. Просто она была на старой границе, но это во всяком случае, сейчас мы говорим о новой советско-германской границе, которая у Советского Союза вообще не было границы с Германией общей. Все это только вот после пакта Молотова-Риббентропа произошло. После, соответственно, совместного раздела Польши и аннексии стран Балтии, ну вот с помощью Литвы уже появилась полноценная граница с немецкой Пруссией. Ну так вот, просто линия Сталина была на старой границе. А здесь вот границу существенно продвинули, как тогда называли, в ходе освободительного похода, спасая братские народы. Это получается Западная Беларусь и Западная Украина, воссоединились они с русским народом, Советским Союзом, вот как, мол, всем хорошо, такой вот освободительный поход. Просто на новой границе никаких оборонительных сооружений было не предусмотрено. Вроде бы начали что-то строить, линию Молотова, но не построили, времени не хватило, как нам говорят, а на самом деле в реальности ее и не пытались толком строить, потому что, ну, отдельно, наверное, будем потом рассказывать о том, почему считалось неизвестной войной так называемая советско-финляндская, это вот осенью 39 года начавшаяся, потому что Маннергейм, например, успел линию обороны на Карельском перешейке в течение нескольких месяцев, но там она была, но тем не менее модифицировать очень серьезно, что превратило штурм вот в непреодолимое препятствие, во всяком случае, на первое время для Красной армии. Немцы ни с чем подобным не столкнулись. Не было никакой оборонительной линии, зато прямо вот перед линией границы новой находились и склады, и были размещены воинские части, туда были подтянуты не только танковые соединения, но еще и максимально близко к границе советские аэродромы. Зачем? Итак, мы переходим к самому главному. Почему для Советского Союза события 22 июня оказались неожиданностью, и если Советский Союз к войне и готовился, то к какой именно? Мы очень внимательно читаем ваши комментарии, и нам очень важно ваше мнение. И если вы напишите коротко или более подробно, как вы считаете, был Советский Союз готов к войне или не был готов к войне, какие были допущены ошибки, или наоборот, все было правильно сделано, Какую роль сыграли личные решения Сталина, а если Советский Союз и готовился к войне, то к какой именно? Поэтому ваши комментарии для нас очень важны, и впоследствии мы ответим на ваши вопросы, если они будут, тоже пишите к этому видео.
И подписки.
И, соответственно, если вы до сих пор не подписаны, то подпишитесь. Если не хотите, не рискуете писать комментарий, то просто поставьте лайк или сделайте репост этого видео. Это все нам тоже очень пригодится, чтобы и другие люди могли узнать правду о Второй мировой войне. Советский Союз не только в пропаганде говорил, что война, безусловно, будет вестись на чужой территории и малыми силами, и если с малыми силами лукавили, то про чужую территорию не обманывали, потому что подразумевалось безусловное вторжение в Западную Европу. И годами Советский Союз к этому вторжению готовился. Как мы в прошлый раз говорили, например, огромное количество колесных танков, которые были бы очень полезны на развитой в Западной Европе системе шоссейных дорог. Или еще один фактор. Многие из вас, наверное, видели в советских фильмах, в том числе 30-х годов или фильмах о 30-х годах, когда в любом парке отдыха есть такая вышка, где можно представить себя парашютистом, попробовать прыгнуть с высоты. Но для чего нужны десантные войска? В обороне у финнов были какие-то десантные войска, когда они защищались от советского вторжения. А по числу десантников, что опять-таки, наверное, не всем известно, Советский Союз, советская армия, точнее, превосходила по численности вот этого рода войск все остальные армии вместе взятые. При всем при том, что, например, в армии Гитлера тоже были десантные части. Была дерзкая высадка, совершенно неожиданно для союзников, например, и считается блестящей операцией, это вот с островом Крит в Греции. Это все только с помощью авиации и другие. Но, а у Советского Союза было гораздо больше, в разы больше готовых десантников, десантных самолетов, люди прошли специальную подготовку, многократно прыгали с парашютом. Для чего все это нужно, соответственно? Ну вот и идеологически, да еще и вот фактически. Ну и вот то, о чем я говорил, огромные склады доставлены были просто вот непосредственно к границе. И там не были построены какие-то специальные здания или сооружения. Все это где-то складировалось, ну, часто просто на земле. В легких палатках, соответственно, там, ну, это лето же, находились и миллионы уже советских солдат у самой границы. Опять-таки, они же не собирались там явно зимовать. И к обороне как-то странно они готовились, потому что они не окапывались. Они не строили перед собой, как это было бы правильно сделано, многоуровневую оборону, когда есть первая линия, есть вторая линия, есть десятки рядов колючей проволоки, есть бетонное оборонительное сооружение. Ничего подобного этого не было сделано. А тем не менее, у самой границы находится. Ну, в том числе, еще раз повторюсь, и авиация. Конечно же, Советский Союз готовился к вторжению. Здесь вот уже дальше, развивая эту тему, можно спорить. Потому что, ну, упомянем как минимум двух серьезных авторов, которые эту тему подняли в свое время. Это Виктор Суворов, Резун, в своей книге «Ледокол», потом развил, кто на кого собирался первым напасть, кто готовился к оборонительной войне, а кто пытался нанести упредительный удар. И дальше это, конечно же, Марк Солонин, который написал и снял много программ, где очень подробно, уже в том числе и с цифрами, и с документами, доказывал, что Советский Союз непосредственно готовился к вторжению в Германию. Неважно, был бы это освободительный поход или превентивный удар, или просто вынужденная мера, но, конечно же, готовился к нападению, к вторжению. Я тут сразу еще раз оговорюсь, и в прошлой программе говорил, и сейчас непонятно, почему так этого боятся современные идеологи, прокремлевские. Это же как было бы здорово, если бы мудрый, проницательный Сталин за неделю до 22 июня, разоблачая преступные планы Гитлера, первым нанес бы удар, соответственно, спас бы Советский Союз, дальше бы разгромил нацистский, фашистский рейх, какое было бы счастье. Об этом вообще невозможно говорить. Это считается страшным преступлением. До такой степени был миролюбивым Советский Союз. И вот, ну, про все вот эти вот факторы в борьбе Суворовым, с Марком Солониным, с другими историками, которые их поддерживают. Ну, там каждый фактор подробно разобран, и тем более ресурсы позволяют, особенно в путинской пропаганде, объяснить, что а зачем оборонительная линия была нужна? Вон у французов была линия Мажино, а это немцам не помешало. А как здорово вести оборонительную войну с помощью парашютно-десантных полков, устраивая там масштабные диверсии в глубине врага. А как здорово обороняться с помощью танков. Ну, в общем, там все детально опровергается. Понятное дело, что над Суворовым или над Солониным насмехаются, называют их псевдоисториками, фальсификаторами, а по факту опровергнуть, ну, ничего не невозможно. Потому что все, что произошло вот после 22 июня 1941 года, когда немцы, не встречая сопротивления, ну, это невозможно объяснить только каким-то вот абстрактным вероломством, продвигаются на сотни километров. Мы еще об этом подробнее поговорим. И здесь все это могло произойти только потому, потому что Советский Союз сосредоточил максимальные силы у границы, готовясь сам к вторжению, к войне с нацистской Германией. Просто дальше опять можно спорить, ошибались ли в датах, или Сталину нужно было добиться превентивного, как у первого удара со стороны немцев, чтобы потом объяснить, ах так, ну тогда-то вот мы вынуждены защищаться. Здесь, кстати, я поддерживаю точку зрения, что Сталин и сам охотно устроил бы какую-нибудь провокацию, потому что у него был опыт в войне с Финляндией, Майнильский инцидент, так называемый, когда якобы советские части обстреляли со стороны Финляндии, потом несколько дней препирательств, ультиматумов, а потом приказ перейти границу, потому что дальше терпеть невозможно. Я вот как раз-таки, опираясь на этот прецедент, легко верю в то, что и Сталин мог это организовать. Просто на каком-то этапе жестоко ошибся с датами. С одной стороны, вряд ли мог поверить в том, что, что Германия нападет, еще раз повторюсь, потому что у Советского Союза, ну, неслыханная мощь. Это же самоубийство для Гитлера. Ну, также, кстати, вот у Суворов пишет, это же самоубийство было для Гитлера нападать на Советский Союз. Надо было как-то по-другому пытаться договариваться. Вот. Или накопить силы надо было Гитлеру, там, многократно превосходящие советскую армию. Ничего этого сделано не было, поэтому он и не нападет. А все говорит о том, что Сталин готовился напасть или отдать приказ о том, что вот приказ перейти границу, да, на начало июля. К этому все вот было максимально готово. Были перевезены, еще раз повторюсь, огромные запасы топлива, огромное количество вооружения, снарядов, патронов, обмундирования. Подготовились там более ответственно, чем к войне с Финляндией. Ну и идеологическая проработка тоже очень активно, энергично велась. Ну, фильм, например, «Александр Невский», он такой откровенно антинемецкий, пришлось припрятать до начала войны, снят, то он был на 2 года раньше. Ну, а все остальное было уже практически готово к тому, что мы будем воевать на чужой территории. Еще раз, вот, подводя все эти итоги, все, что было сделано к июню 1941 года со стороны советской армии, со стороны ее командования, говорит только об одном. Готовилось масштабное вторжение. Платформа «Ищем выход» и все программы, которые на ней выходят, в том числе новостные, информационные, наш исторический цикл, выходят в эфир только благодаря вашей помощи. Для нас не бывает маленьких донатов, маленьких сумм. Нам дороги 10 рублей, 100 рублей, сколько сможете, отправляйте нам, и тогда мы сможем как минимум обеспечивать технические необходимые условия для того, чтобы эти программы регулярно выходили в эфир. О том, как именно можно помочь, вы сможете узнать из описания нашей программы. Есть совершенно безопасные способы. Переходим к одному из тоже решающих факторов. Мы уже рассказали о том, что, конечно же, Советский Союз к войне готовился. В этом сомневаться невозможно. Если уж он и прозевал нападение Германии, то кто-то за это должен был нести личную ответственность. И такой человек, конечно же, есть. Это Иосиф Виссарионович Сталин, которого многие до сих пор воспринимают не как людоеда, который построил концлагеря для миллионов своих соотечественников, который разорил крестьянство, который обрек на нищету огромную страну, который без суда и без следствия отправил на смерть сотни тысяч людей по сфабрикованным обвинениям, и вот тем не менее до сих пор его воспринимают как мудрого вождя, мудрого руководителя и выдающегося полководца. Почему? Потому что победил, одержал победу в 1945 году. Ну, до этого мы отдельно доберемся, а соответственно на это можно списать все. Ну и вот неудобные вопросы, которые до сих пор нигде толком в официальной кремлевской пропаганде услышать невозможно. Никак они не звучат, будет миллион оправданий. Ну вот, возвращаясь к главному, как же такой вот мудрый, разумный вождь и учитель прозевал начало войны? Ну, про это мы уже упоминали, просто повторимся. Не верил. Не верил в то, что Германия может напасть. Соответственно, никак не готовился к обороне. Готовился только к наступательным действиям. Считал, что Германия не сможет, не в силах будет. А может быть, если какая-то провокация, так это нам только и пригодится. Начнем выдвигать ультиматумы, а потом, соответственно, объясняя, что нам больше ничего не остается, отдадим приказ о том, что надо переходить границу. И тут опять-таки о том, что Сталин допустил роковые ошибки, готовясь к войне, говорит вот очень простой факт. Где был Иосиф Виссарионович Сталин 22 июня, 23 июня, 24 июня? Он же ни с кем не общался. Понятное дело, что он находился в состоянии шока. Все произошло совершенно не так, как он планировал, как ожидал. В общем-то, планы и до этого начали у него рушиться, когда вместо затяжной окопной войны у немцев со второго раза во Второй мировой войне сработал блицкриг против Франции, Париж пал. И, соответственно, не началось никакой изматывающей войны на Западном фронте, а потом Гитлер получил в свое распоряжение еще большие ресурсы в других странах. Ну так вот, здесь была роковая ошибка. Но тем не менее, даже обладая всеми этими ресурсами, даже получив в свое распоряжение тысячи французских или чешских танков, или миллионы грузовиков со всей Европы, все равно Гитлер уступал по военной мощи Советскому Союзу. Поэтому, конечно же, напасть он ни в коем случае не мог. Ну, на это мне могут возразить, Сталин же никаких мемуаров не оставил, но мы знаем его как лживый, даже не могу сказать, человек, там человеческого в нем было очень мало, про которого, ну, в том числе и Черчилль, говорил уже после завершения Второй мировой войны, что Сталин не сдержал ни одного своего обещания, обманывал каждый раз всех. Или заключал такие секретные протоколы, о чем вот вплоть до перестройки приходилось вскрывать, до такой степени это было преступно заключать, ну, фактически союз с нацистской Германией по пакту Молотова-Риббентропа и по секретным протоколам по разделу Польши, как его иногда называют, четвертому, что это невозможно было нигде озвучивать. И кто еще несет ответственность за вот эти вот чудовищные, получается, ну, даже ошибкой сложно назвать, но вот таким преступлением. И это преступление обрекло на гибель миллионы советских людей. Это только Иосиф Виссарионович Сталин, который, конечно же, никакой не гениальный полководец, но как минимум как полководец, это бездарное существо, которое, если и победил, то затратами неисчислимых ресурсов, чудовищным количеством жертв и, конечно же, с помощью союзников, но к этому мы обязательно вернемся дальше. Еще раз напомню, что нам очень важны ваши лайки, ваши комментарии. Важно, чтобы вы были подписаны на наш канал. Если колокольчик, который вы видите на своем экране, не активизирован, то сделайте это. Вы будете знать все новости, не пропустите ничего важного и сможете смотреть не только наши исторические программы, но и информационные, публицистические циклы. Не забудьте. И еще раз напомню, что если вам хочется что-то возразить, высказать свое мнение, не отказывайте себе в этом. Это на платформе YouTube безопасно. Если вы пишете это под каким-то ником, комментируйте, рассказывайте, спорьте, вступайте в полемику. Все комментарии мы читаем, на вопросы мы позднее отвечаем. Подводим итоги. То, что Советский Союз готовился к войне, не вызывает никаких сомнений. То, что был накоплен колоссальный военный потенциал, это очевидно. И дальше мы еще расскажем, куда он делся и почему он не пригодился. В итоге, то, что Советский Союз еще до 1941 года уже активно принимал участие во Второй мировой войне, тоже очевидно. Как бы лукаво это ни называлось, присоединение стран Балтии, освободительный поход в Финляндию. Это была совершенно очевидная агрессия и аннексия в союзе с гитлеровской Германией. Но тем не менее, вот до сих пор те, кто защищают Сталина, защищают Советский Союз, говорят о том, что Советский Союз был миролюбивой страной, не ожидал этого вероломного нападения, а готовился только к защите, они тогда должны объяснить, ну как минимум себе, нам-то ладно, почему же до сих пор закрыты архивы Почему до сих пор мы не можем прийти и посмотреть множество документов, связанных с этим периодом времени? Ну, советских, конечно же, документов. Потому что есть какие-то отрывочные сведения, их, кстати, тоже хватает с избытком для того, чтобы сделать выводы. Но если все так просто, почему же нам не предъявят вот эти вот документы, где Сталин не просто своими указами запрещает там, да, откликаться на какую-то провокацию, не дай бог, не отвечать, чтобы с немецкой стороны не происходило, а вот эти вот планы обороны? Да потому что их нет. Потому что к оборонительной войне Советский Союз не готовился вообще. Потому что красноармейцев не учили. Это правда. Если окапываться, ну минимум только для того, чтобы закрепиться на захваченной территории, а не того, как вести отступление, какие могут быть арьергардные бои, как, что в первую очередь выводить надо будет вот от передовой, тяжелую технику или людей спасать. Ничего это не было предусмотрено. Только наступательная война, только решительный штыковой удар, только вот бесстрашно идти в атаку, а о том, как отступать, об этом речи не шло вообще. И просто даже вот на этом уровне в архивах будет невозможно найти ничего, чтобы говорило о том, что Советский Союз хотел только защищаться. Ну уж не говоря про планы, которые ведь были же где-то вот эти секретные пакеты у советских командиров, где им было что-то предписано, как-то надо было действовать. Но кое-что там тоже отрывочно известно. И опять-таки это перенести, конечно же, войну на территорию врага. Но должны были быть и более масштабные, более серьезные планы, если уж все-таки как-то отрабатывал свое генеральный штаб, а отрабатывал. Потому что, опять-таки, из того, что мы знаем о деятельности весной 41-го года, люди там сидели практически круглосуточно, что-то чертили на картах, что-то писали, к чему-то готовились. Ну и вот здесь, опять-таки, если бы все было просто про оборону, остались бы и линии вот эти вот оборонительные, может быть, немцы бы их обошли, может быть, взломали, но этих линий оборонительных нет. Нету в уставе практически ничего, в сталинском уставе военном, об правильном, грамотном отступлении, о том, как оно производится. И советских командиров, соответственно, этому не учили никаких, ни пехотных, ни танковых, ни артиллерийских, только наступление. Ну и вот здесь вот пусть для себя, опять-таки, защитники Сталина попробуют как-то лишний раз объяснить, что же такое вот не то с архивами, что приходится их скрывать и продолжать их вот засекречивание еще на десятки лет вперед. И это происходит сейчас, в 21 веке, не за горами, уже будет, наверное, столетие с начала Второй мировой войны, а всей правды мы почему-то не можем узнать, причем от кого? От родного миролюбивого государства. На этом заканчиваем сегодняшнюю программу о том, к какой именно войне готовился Советский Союз и лично Иосиф Виссарионович Сталин. Еще раз напомню, что нам интересно и важно ваше мнение по этому вопросу. А в следующей программе нашего цикла мы поговорим о событиях лета и осени 1941 года, называя все это откровенно катастрофой. Катастрофой рабоче-крестьянской Красной Армии. Потому что точно так же до сих пор в нынешнее время, в родном Отечестве, все это либо засекречено, либо непопулярно, либо если вдруг и упоминают события только как какая-нибудь героическая оборона Брестской крепости, либо все события уже 43-44 годов, сплошные победы или какие-нибудь героические партизаны. Что же такое происходило в 1941 году с Красной Армией, о чем до сих пор невозможно узнать ни из нынешних российских учебников, ну, соответственно, и из советских, и о чем не снимают до сих пор художественные фильмы и не пишут героические книги. Расскажем о катастрофе 1941 года.